В начале моего слова я хочу представиться. Моя фамилия Балуевич, зовут меня Анатолий Казимирович. Родился я в 1957 году в городе Минске и ныне здесь проживаю. Являюсь членом церкви Благоволения, которая находится в поселке Кунцевщина. Жена моя верующий человек. И ныне Господь благословляет нас и наш дом. И я хочу засвидетельствовать то, что произошло со мной в моей жизни. Слово свидетельства моего я хочу начать с библейского текста, который записан в книге Иова в 33 главе с 14 по 30 стих. «Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда открывает он у человека ухо и запечатлевает свое наставление». Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти». Если есть у него ангел-наставник один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей. Будет молиться Богу, и он, милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. На основании этого текста я исследую Писание и свою жизнь. Я могу сказать с полной уверенностью, что со времен сотворения человеком, Господом, когда человек появился на земле, его милость действует постоянно. И в те времена Иова, во времена Ветхого Завета, и в то время, когда Господь Иисус Христос наш пребывал на земле, его милость действовала и в исцелениях, и в воскрешении мертвых, и знаниях бесов многообразно. И в наши дни милость Божья действует в жизни каждого из нас. И на примере из своей жизни, то, что я пережил, то, что сотворил со мной Господь, я хочу сказать об этой милости, поделиться с вами. Все это началось в 1999 году. Ночью неожиданно возникла очень острая боль в левом боку. Боль такая, которую терпеть было практически невозможно. Я качался по полу, и в результате пришлось вызвать скорую помощь. Когда приехала скорая помощь, меня отвезли в больницу, и в приемном отделении провели нужное обследование и установили, что в левой почке у меня находится инородное тело, как, ну, назовем его камешек, как называют его и врачи, в общем-то, в таком повседневном разговоре. Размером он был 2-3 миллиметра примерно. И вот врачи говорили, что этот камешек какое-то начинает движение, и за счет этого возникают эти вот такие нестерпимые боли, которые называются почечная колика. Но он находится у вас в таком месте, которое, в общем-то, из которого он не скоро начнет двигаться к мочеточнику, и пока он вам ничего не повредит, мы снимем эту боль вам острую, какое-то время понаблюдаетесь у нас, и у нас есть такие специальные установки, которые дробят эти камешки, но эта установка сейчас французская, не работает, там полетела какая-то плата, вам нет необходимости спешить, подождите, когда она заработает, и мы проведем это вот нужное действие, и вы избавитесь от этой болезни навсегда. Раздробим этот камешек, он с мочой выйдет, и проблема исчезнет. Прошло совсем немало времени, через 2-3 дня там меня выписали домой, но Периодически эти боли стали возникать постоянно, с разными интервалами. 2-3 недели, опять приступ кочечной корики, может пройти месяц, может быть полтора, и снова я оказываюсь в этой больнице, в этом же отделении урологии. И постоянно новые исследования показывают, что этот камень увеличивается в размерах. От 2-3 миллиметров он стал с каждым новым разом исследования 5, 7, 9, 11, 14 миллиметров, а установка все не работает. Тот врач, который вел меня постоянно, как бы вот по месту жительства это определялось тогда раньше, мы с ним сошлись как-то вот просто по-человечески. Относительно одинаковый возраст, характеры такие схожие, и, в общем-то, человек он такой был, очень такой, ну, по-мирски, если сказать, душевный, порядочный, переживающий за больного. И вот на этих вот таких вот общих каких-то там и взглядах на жизнь, на мир мы сошлись. Он знал, что я человек верующий. Некогда я писал там какие-то статьи духовные, и он мне давал эти вот советы, консультации там по медицинским терминам. И вот постоянно он вел меня и говорил, что ну не спеши, уже знаем мы твою болезнь. Начнется здесь работать, начнет работать аппарат, и мы все этот вопрос решим. Я говорю, ну камень же увеличивается. Говорят, ну ничего страшного. Ну. И так это длилось в течение 2 лет. В течение 2 лет эта установка не работала. И вот наступил 2001 год. Когда меня привезли туда с очередным приступом почечной колики, то уже камень по исследованиям УЗИ, это ультразвуковое исследование, показывал в наличии размеры более 30 миллиметров. И они отказались его дробить. Аргументируя тем, что в такой ситуации и таких размеров эти камни не дробятся. Почему? Потому что можно расколоть его на более мелкие фрагменты, и неизвестно, чем это закончится, как они поведут себя. Попадут в мочеточник, придется резать мочеточник, закупорить почку может, то есть не, могут возникнуть последствия более сложные, чем сейчас. И они мне предлагали вот это вот хирургическое вмешательство. Но так как уже отношения у нас были с этим хирургом, который вел меня, ну, достаточно такие близкие, я просто в частной беседе попросил его: сходите, пожалуйста, ну, к этому заведующему этим отделением, где дробят, ведь установка заработала. Может, все-таки попробуем хоть один раз. Ну, он пошел, согласился со мной, поговорил с этим человеком, кандидатом наук. Этот кандидат наук согласился, пригласил меня, и я подписал там бумагу, что ответственность беру на себя. И на завтра они мне сделали первый сеанс, который там минут 30-40 длится, дробление. И как вот обычно проверяется? Берешь просто баночку стеклянную, идешь в туалет, помочился, я смотрю, а там в этой баночке, ну вот как если набрать воду из болота с торфом, такие фрагменты, то есть света не видно, света лампочки через него не видно. Много различных таких вот плавающих этих фрагментов, разные формы, разных размеров. Ну, и меня это и удивило, и обрадовало, потому что, ну, есть результат, то есть камень поддается хорошо дроблению. Я ему рассказываю, пришел и этому специалисту, который вел дробление, заведующий отделением, рассказал эту ситуацию. Он вдохновился и говорит: хорошо, тогда делаем. Обычно они делают 3-4 сеанса подряд, то есть 3-4 дня, один сеанс в день. И на этом прекращают, чтобы восстановилась почка. Через полгода, чтобы не потерять почку, можно возобновить только эти сеансы. Он сделал мне 3 или 4 сеанса, по-моему, 4, и контрольное УЗИ. И что? Результат был, как говорят, ну, налицо. Удивил их. Камешек снова стал размером 2-3 миллиметра, как был первоначально. Ну, они с оптимизмом сказали: приезжай через полгода. Наши намерения от врачей были таковы, что через полгода я приеду, и этот камешек, просто который 2-3 миллиметра маленький, да дробят, как они говорили, и проблема исчезнет. Но не прошло опять, там, прошло совсем немало, совсем немного времени, как я снова очутился с приступом почечной колики в этой больнице. И снова УЗИ, ультразвуковое исследование показывало наличие камня и уже с большими размерами. И опять за эти полгода камень, пока нужно было проводить эти новые сеансы дробления, камень все время увеличивался в размерах. И периодически за эти, в течение этих полугода, когда нужно было между дроблениями сохранять себя от вот этого воздействия, показывало исследование, что камень постоянно снова увеличивается в размерах, и он достигал разные периоды, то 15, то 20 миллиметров, то 25. Пройдет полгода, вот этот камень может быть 15, пройдет следующее полгода, я много раз попадаю за эти полгода раз в больницу с приступом почечной колики, и вновь этот камень 20-25 миллиметров, и снова эта эпопея длится еще 2 года. Но уже в новом таком вот виде. И вот наступает, прошло 4 года, почти 4 года. Наступает 2003 год. И с очередным приступом почечной колики я снова попадаю в эту больницу. И уже ультразвуковое исследование показывает наличие камня более 40 миллиметров. И в этот раз они наотрез просто отказались проводить эти сеансы дробления. Ну, и предлагают мне снова хирургическое вмешательство, обосновывая то, что все вот нормативы по этим вот количеству дроблений, по излучению, которое происходит при работе этого аппарата, они превысили во много крат. И не могут больше допустить этого, потому что можно и от этого потерять почку. И только единственный выход – хирургическое вмешательство. И посоветовавшись с ними, проанализировав вот этот вот процесс весь хода моей болезни, конечно, я вынужден был согласиться на эту операцию, потому что все равно рано или поздно, как они говорили мне, камень будет увеличиваться, и мне придется согласиться и лечь на хирургический стол, на операционный стол. И вот 17 января 2003 года, в день рождения моего сына, мне сделали эту операцию. После операции привезли в реанимационную палату, и к вечеру, я уже к концу дня, я жду, когда придет хирург. То есть там так существуют особые традиции, которые я уже знал наизусть за эти 4 года пребывания там. Знали меня там все, весь медперсонал, начиная от санитарки, кончая профессором, зная историю моей болезни и то, что происходит. И вот я жду, когда придет по традиции хирург и принесет этот инородное тело, камень, который он извлек из моей почки. К концу дня хирург так и не появился. Ну, а так как после операции возможно было пить только кипяченую воду, а вода, столовая, где был бачок с кипяченой водой, находилась этажом выше, я чувствовал себя, еще, наверное, наркоз не отошел неплохо, взявшись за этот вот бок, с которого вывели трубочку, висел сбоку мешочек такой, куда отводились эти вот всякие нечистоты с почки, последствия вот этой операции, вмешательства. И стал потихоньку, решил сам сходить за водой, подниматься этажом выше. Поднимаюсь по лестнице, взял бутылочку, смотрю, навстречу мой врач идет. А он, оказывается, в это время дежурил сутки, находился на дежурстве. Он увидел меня, накричал на меня, ну, развернул меня, и когда я поворачивался, он увидел этот мешочек, который у меня висит сбоку. Он подхватил его рукой, а в этом мешочке сверху донизу, вот так, как сплошная непрерывная нить, змейкой лежит вот эта вот веревочка, назовем ее так, черно-буро такого красного цвета, непрерывная. Ну, я это видел, когда лежал уже в палате. Но я думал, знаете, по компетенции не своей, что может быть, действительно какая-то нитка выходит, там внутренние швы есть там. Он увидел, подхватил этот мешочек, смотрю, у него настроения вообще нет. Увидел этот мешочек, он взялся за голову, бросил этот мешочек так прямо с руки. Говорит, иди, потом поговорим. Иди ложись, сейчас тебе воду принесут. Так он в этот день и не пришел. Появился он утром, сел возле меня на кровать, и уже в первые моменты я услышал от него запах спиртного. Я понял, что он что-то употребил из алкоголя. Видимо, так расстроился человек вот, в связи с нашими этими вот отношениями, что вот, ну, пришлось ему каким-то образом вот, заглушить эту вот боль, которая вот, вызвала эта ситуация. Я еще не понимал это в полном объеме. Но когда он начал рассказывать, ну, все стало ясно. Я говорю, ну, что, принес камешек. Она говорит, а не было у тебя камня никакого? Я говорю, ну, как не было? 4 года я промучился, и все время вы же мне, ну, как бы ни одно исследование проводили. Знаешь, отвечает он мне, ультразвуковое исследование – это не совсем объективный метод исследования. Я говорю, ну, так я же и говорю, что вы... Не только это мне делали. Все, что у вас в наличии есть на данный момент у вас в клинике, в урологическом центре в Белоруссии, можно сказать, все вы на мне испробовали. И контрастное вещество, и снимки, и катетеры вставляли там, что только не делали. Он, ну, что есть, то есть. Я понял, что произошла какая-то вот ошибка. Ему не было ответить чего. Я говорю, так что вообще произошло? Ну, он стал рассказывать. Когда тебя ввели наркоз, ты уже лежал на столе, я сделал маленький разрез, небольшой, чтобы щадящий, чтобы не травмировать почку. Потому что камень более 40 мм, он будет находиться только в одном месте, он не может никуда уйти. Когда я разрезал, увидел, что камня там нет. Оставив себя под наркозом, я пошел к заведующему отделения. Он в это время оперировал за соседним столом. И сказал, рассказал ему эту ситуацию. Заведующий подумал немного и сказал, зашивай, потом будем разбираться. Он мне говорит, если бы был не ты, понимаешь, ну, такие у нас отношения сложились, я бы так и сделал. Но опять оставляю себя под наркозом и поднимаюсь к профессору в кабинет. Как раз профессор на месте. Я ему объясняю ситуацию, он же тоже знает историю твоей болезни. Он надевает тут же облачение. И он так и говорит, вот буквально я передаю его слова. И под его руководством мы стали вслепую металлическим инструментом шарить тебе внутри по почке, ища этот камень. И пробили этим инструментом почку насквозь. И вот эта вот нить, которая, ты говоришь, вот у тебя в мешочке, это с такой силой почка выдавливает вот эти вот смесь крови, которую мы не можем остановить, мочи, там, всех этих вот последствий операционных, вот это есть сгустки вот этой вот крови. И уже стала у меня к утру невыносимая боль появляться. Боль, которая по сравнению с почечной коликой, ее, ну, просто это цветочки. И вот, говорит, это обильное кровотечение – образовалось следствие его, как следствие образовалась гематома обширная. Если почку на почку смотреть, когда человек стоит, то она расположена вот примерно как желудь. И сверху ее накрывает такой орган, по-моему, он так и называется, лепесток. Вот как желудь шляпкой накрыт. И вот это пробой этот вот они совершили инструментом между почкой и этим лепестком. И вот между почкой и лепестком образовалась обширнейшая гематома, которая была чревата общим заражением крови. Во втором направлении кровь давила, естественно, почка выдавливала все эти, всю эту смесь сгустки крови через мочеточник, мочевой пузырь. Мочевой пузырь закупорило напрочь. Я не мог 14 дней, я ни разу не сходил сам в туалет. Хоть они и поставили катетер, он был бесполезен. И в третьем направлении это... Кровь выдавливалась, через, откалибровалась через эту вот трубочку, вставленную в этот разрез, и выходила в мешочек в виде этой нити, создавая такую неимоверную боль. Ну, он говорит, что причина у тебя в том, что вот УЗИ показывало такие результаты, была в следующем. Что у тебя то ли от рождения, то ли от перенесенного простудного заболевания был сужен мочеточник в одном месте. И вот фрагменты эти взвешенные частиц различных, легких, которые присутствуют в моче каждого человека, они скапливались в одном месте и не могли в какое-то время, при обострении, может, каком-то, проходить через этот зауженный участок мочеточника. И скапливались в такую вот тучку. И когда УЗИ, луч, фотографировал вот это вкрапление, то эти вот тучка это показывала на снимке тень как сплошного элемента. То есть создавалось впечатление, что это сплошной камень. Я этот мочеточник, он говорит, тебе расширил, сделал насечки, убрал эту проблему, и больше, значит, это беспокоит тебя не будет. Но сейчас дальше будем бороться. Боль стала такой невыносимой, что они стали колоть мне в плечо наркотик вводить, чтобы снять эту боль. Боль острая снималась, но она была такого, приобрела тупое такое вот чувство, но полностью не снималась. Температура держалась постоянно, 39-40, и поднималась и выше. И они не могли ничего сделать. Кровотечение не останавливалось. Они хотели пунктировать, то есть такой длинной иглой откачать эту гематому, но побоялись, что усугубится положение, и не стали этого делать, решили подождать. Давление упало 60 на 30, и состояние становилось все хуже и хуже с каждым днем. Я у них спрашиваю, ну как вот давление такое, они смеются, ну до нуля еще далеко. Ну ладно, далеко, я продолжаю лежать на своей кровати в уголочке. Что стало происходить дальше? Кроме всего этого, когда они поставили катетер, они воспалили еще все половые органы. Они раздулись до таких неимоверных размеров, что я представить не мог. Даже ноги не мог свести себе. И они предложили мне снова операцию в таком состоянии, чтобы брать этот воспалительный процесс. Операция, мол, несложная. Но здесь врач соседней палаты, который недавно, вот полгода только работал, молодой парень, говорит, послушайте, вот я ему сниму консервативным методом этот воспалительный процесс. И он по своей инициативе приходил каждый день и в мошонку вкачивал огромным шприцом разных состав антибиотиков. Раздувалось там это все еще больше. Я смеялся, говорю, что доктор, ты учили себя правильно? Но он говорит, не беспокойтесь, все будет хорошо. Он снял за неделю этот воспалительный процесс, но все остальное состояние становилось только хуже. Эта операция, которая приравнивается хирургами к осколочному ранению, она имеет такие свойства, как сопутствующее заболевание появилось от этого вот раздувания внутреннего, какая-то есть взаимосвязь органов внутренних, появилась вот это... Открылась язва 12-перстной кишки. Никогда в жизни у меня не было никаких проблем с пищеварением. И состояние, я ничего не кушал, только пил. Состояние постоянно становилось хуже и хуже. Врачи день и ночь, можно сказать, откачивали огромными этими шприцами в эти металлические ванночки, вырывали просто с силой через эту трубочку, вырывали эти сгустки крови по 3 ванночки, по 4. И это происходило в течение суток. На следующий день после нашего разговора пришел профессор, который вот руководил этим, и при мне назначил лечение. Там нужно было непрерывно, я так понимаю, капать лекарства, вводить в течение суток. Но врач мой настолько запил, что я его видел за эти 2 недели, наверное, раза 2 или 3. Сойдет он, появится утром, наверное, похмелиться была возможность. Снесет ключи с ординаторской, больничные, там ищут эти истории болезни, ломают двери. Но никто в эту ситуацию мою не вмешивается. Я так понимаю сейчас, что, видимо, существуют какие-то правила, когда они видят, что ситуация идет к летальному исходу, то никто не хочет не брать на себя ответственность. И вот это продолжается в течение 2 недель. Наступают 14-е сутки, 30-е января 2003 года. И неожиданно в конце, уже был тихий час, в конце рабочего дня появляется мой врач. Это был третий или четвертый раз, может быть, я его так вскользь видел за все это время. И он мне объявляет, что, знаешь, на завтра назначено общее переливание крови. Пошло общее заражение. Утром будет ждать бригада. Я говорю, ну что, приехали? Ну, будем сражаться. Пустил голову. Ну, что ему мог этот человек сказать? Я говорю, хорошо, что от меня требуется? Сейчас вот, начиная с 8 часов, будет ходить сестра, которая заступит в лаборатории на дежурство. И она будет себя всю ночь до утра, там раз в час, как у нее будет получаться примерно, будет брать анализ, на анализ кровь из пальца, чтобы нам установить диаграмму вот, ухудшения состояния крови. Ну, для чего-то им это нужно было. Я говорю, хорошо, если она сможет. Там все эти пальцы у меня уже были неоднократно, многократно пробиты. Там все это высохло, закаменело. Ну, вот сестра начала ходить. Я лежу, подставляю руку. У нее получается, не получается. Но она с большим трудом берет это все. Если кровь на анализы. И вот наступает ночь с 30 на 31 января. Шли 14 сутки, как я находился вот в этом состоянии. И неожиданно вдруг изнутри у меня накатила вот такая волна, я не могу описать ее словами. Это было не страх перед смертью. Это было осознание того, что я в этой ситуации, и все окружающие меня люди, которые находятся рядом, врачи всех рангов, никто мне помочь не может. И я так осознал это явственно, что просто это вот каждая клеточка моего естества говорила о том, что на завтра утром я уже с кровати не поднимусь самостоятельно. И я сказал вот только одно предложение. Хочу заострить ваше внимание, что сказал я его про себя, не вслух, находясь в этой палате. Я сказал следующие слова. Господи, мне всего лишь 45 лет. Неужели на этом моя жизнь заканчивается? И завтра я уже не встану. Как только я это сказал, неожиданно возникла с макушки головы внутри меня такая теплая волна, теплый сгусток волны такой необычайно, ну, я не скажу, какого происхождения, но неземного, потому что я никогда не переживал этого. Я не находился никогда в невесомости, но вдруг меня тело мое стало настолько легким. Мне казалось, что меня на кровати просто приподняло над этими вот этими мокрыми простынями, над этими трубочками, этими баночками, которые там стоят под кроватью. И у меня необычайная такая вот легкость, от которой я растерялся, я ничего не понимаю. Эта волна начала катиться, сгусток этой теплоты внутри, и вдруг я слышу голос, голос Божий. Я пришел к тебе по своей милости. Я настолько растерялся, что не знаю, сколько времени я находился вот в этом состоянии, пытаясь вот усиленно умом и разумом найти вот этот вот ответ, что происходит, что это такое. Никогда в моей жизни этого не было. И неожиданно вот это сознание Господь дал. И полилась из меня просто вот рекой эта молитва. Она полилась просто слова благодарности, хвалы Богу. Господи, не прерви только эту вот артерию живоносную, животворную. Господи, не прерви ее, не оставь меня, ничего не хочу на земле. Только не покинь, я знал, что ты живой Бог. Но чтобы вот так вот реально это все произошло, Господи, не уходи, не оставляй меня. И неожиданно молитву мою Господь опять прерывает. И я второй раз слышу его голос. Ты ничего не понял. Я пришел к тебе по своей милости. Я не могу ничего сообразить. Господи, говорю, да я все понимаю. Я все понимаю, только не уходи. Я понимаю, что ты милостивый Бог, много милостивый. И неожиданно Господь как бы опускает меня ниже в глубину вот этого моего духовного человека, в глубину моего сердца. И как будто вот в приемнике переключили волну. И я слышу, что я произношу на Бога плохие слова. Мой голос произносит. От страха и ужаса у меня зашевелились волосы на голове. И я только мог выговорить два слова: «Господи, помилуй». Я начал взывать, я не мог больше другие слова сказать. Многократно я кричал: «Помилуй меня, Господи! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» И Господь убрал это состояние. Я успокоился, а волна продолжает катиться. Вот она, я буквально переживаю следующее ощущение. Вот она доходит до сердца внутри. И я это ощущаю, вот чувствую. Кто-то берет руками мое сердце, и я так вот воспринимаю это. Вот оно лежало раньше в неправильном положении. И вдруг взяли его в руки и положили это живое бьющееся сердце. Как оно должно лежать? И у меня сразу же такое облегчение. И вот это постоянное это облегчение по возрастающей идет по мере того, как движется это внутри теплая волна. Я опять начал благодарить Господа. Я опять начал петь ему хвалу. Я не могу остановиться. И третий раз Господь говорит: «Ты снова ничего не понял. Я пришел к тебе под своей милости». И снова прерывает меня голос третий раз, но второй раз он опускает меня в эту глубину, и я слышу опять плохие слова, которые произносит мой голос. И опять у меня ужас и страх зашевелились волосы. И снова я, и несколько дней после этого я мог только вымолвить: «Господи, помилуй», непрестанно взывая к Господу. Прошла ночь. Эта волна, когда она катилась, дошла до того места, где была операция, до почки. И как только она прошла эту почку, я сразу же в одно мгновение понял, как я понял то, что я не встану завтра, я в одно мгновение осознал, что я здоров. В одно мгновение, я не могу передать это словами. Но встать с кровати я тут же хотел вскочить, я не могу, потому что там стоит катетер такой, что он там вкачана туда жидкость, такой шарик, что его сам не достанешь оттуда. Нужно, чтобы специалист это делал. Ну, думаю, лежу я до утра, ликую, лежу. Я все естество мое просит вот это вот, благодарит Бога и просит о его милости. Наступает утро, приходит врач. В этот раз вовремя. Встал напротив меня, взялся за спинку кровати. А я ему говорю: «Андрей Иосифович, не надо никаких переливаний. Не надо никаких, отменяйте все процедуры, я никуда не пойду, я здоров. Сегодня ночью пришел Господь и исцелил. Уже ничего не надо, я полностью здоров. Снимите мне катетер, я встану». Он смотрит на меня, повернул лицо к окну. И на лице я читаю вот буквально, что у него написано. Можно прочесть. Все, у него уже что-то пошли эти неизменимые процессы. Что-то стало с головой уже происходить. Потом он резко перебивает меня, переходит чуть ли не на мат, говорит: «Что ты мне здесь рассказываешь, не дает мне слова сказать, сказки. Послушай, такая ситуация серьезная. Там уже звонили, ждет бригада. Это серьезная процедура. Но есть один нюанс. Послушай меня». Я смотрю, что бесполезно, в общем-то, разговаривать. Человек не слышит. Да такое состояние у него еще. Я говорю: «Хорошо, что от меня требуется? Вот послушай, я не хочу больше ошибаться. Вот принесли твои анализы, которые вот брала сестра ночью. И до часа ночи, вот если построить диаграмму, то можно провести вертикальную линию. Катастрофически ухудшается кровь с каждой минутой. Но с часа ночи анализы идеальны». Я говорю: «Так а что я вам говорю? Я же вам об этом рассказываю, что приходил Господь, исцелил меня». «Вот ты опять начинаешь», и он на меня опять начал кричать, говорит: «Послушай, давай сделаем одно, вот по-срочному вот еще контрольный этот анализ один». Я говорю: «Хорошо, а сейчас лежи, ничего снимать не будем». Тут же за минут 15 сделали анализ, и опять анализ идеальный. Он говорит, до того, как вот делали этот анализ, он говорит: «Это бывает, что сестра, может быть, приснула, и стало вот пробирки здорового человека ставить на твое место. Вот поэтому нужен этот контрольный анализ на всякий случай». Но анализ показал опять идеальное состояние крови. Здесь они уже собрали человека 2 или 3, заведующий пришел, они видят, что происходит, но ничего, ну, понять не могут. Меня не слушают. Пришла мне сестра, заведующий командует, температуру померите. Температура 36,7, давление 120/80. Он так, снимайте катетер ему и идите за каталкой. Мы идем за историей болезни. И в фойе встречаемся. Ни в коем случае ему не вставать. Сестра сняла катетер, пошла за каталкой, они за историей болезни. Я встаю, беру эту баночку и иду в туалет. Поставил баночку и без всякого усилия. Я думал, что эта банка разлетится на мелкие осколки. Слышу только удары камней, вот звук о стенки банки. И вот очередь, как с пулемета. Я поднимаю эту баночку, а в банке черные запекшиеся, окаменевшие сгустки крови. Величиной с большую вишню. Как они прошли через мочеточник? Через канал? Через вот этот вот канал, который, по-моему, около 2 миллиметров у мужчины составляет. Одному Богу известно. Они увидели, что я встал. Я иду с этой баночкой по коридору, смотрю в неудоумении. Врач подбегает, что это у тебя? Я говорю, да вот первый раз сходил за 14 дней в туалет сам. Он говорит, как, вот это? Да что ты мне опять рассказываешь, эту банку мне всунул? Я ее под кровать. Потом он приходил 3 или 4 раза в течение дня и все смотрел. Вот на свет, на эти вот, и пожимал плечами в недоумении, глядя вот на эти вот камни, которые были в этой банке. Уложили они меня на эту каталку и повезли на УЗИ. УЗИ делал кандидат наук тоже, там известная личность, я забыл фамилию уже. Когда были серьезные эти вот проблемы, всегда эти процедуры проводил он. Ну вот я лежу на расстоянии вытянутой руки от них, а там уже собралось, наверное, человек 7 или 8, и доцентом, кто там, только кого там не было. И я все слышу, естественно, что, о чем идет речь. Он взял этим датчиком, вводит и говорит то, что он видит. Мочевой пузырь чистый, гематома исчезла. И потом переходит на шепот. И говорит полголоса им. Ну, естественно, я тоже это слышу. Говорит, но вам без судебного разбирательства не обойтись. Они, почему? Как не обойтись? Он говорит, никакой не было необходимости, возникнет вопрос. Никакой не было необходимости операции, потому что не было причины. Не было камня. Неправильная диагностика. Но вы инструментом ему так исковеркали почку внутри, его перемешали ее просто как мясорубки, там эти чашечки, лоханки. Эта почка никогда в жизни работать не будет. И эту почку придется удалить. Поэтому не избежать вам судебного разбирательства. Тут же у меня не успела это зародиться мысль, наверное, что, Господи, как же так? Я ее тут же погасил. Господи, если ты исцелил, то ты исцелил навсегда. На завтра они сделали мне проверку кишечника. Язва 12-перстной кишки исчезла. И на следующий день меня выписали. И вот в 2013 году, вот в этом году, 31 января исполнилось 10 лет с того момента, как я был выписан с этой больницы. С той почкой, которая должна быть удалена. Я не то, что ни разу боли не почувствовал и не был у врача. Вообще никаких последствий. До сего часа жив и здоров, не обращаясь ни к кому. И хочу сейчас в конце вот того моего свидетельства хочу заострить ваше внимание на тех выводах, которые меня заставил через эту ситуацию сделать Господь. Я думаю, для каждого слушающего это будет великим назиданием. Будьте просто очень внимательны. Потому что я думаю, что это касается многих людей, если не каждого из нас. Я понимал, что правильные выводы я смогу сделать чтобы иметь вот движение вперед и правильную оценку дать тому, что произошло, только на основании Слова Божьего. И я стал через призму вот этого вот моего свидетельства, то, что со мной произошло, смотреть и искать вот эти ответы в Слове Божьем. И я увидел, что вот эти вещи, о которых мне хотел сказать Господь, они присущи многим людям. И во времена Ветхого Завета, это что касается относительно израильского народа, который давал высокую оценку себя, считая себя избранным народом, но Господь говорил, что вы не по воле моей живете. Ваша оценка, самооценка, она неправильна. Ничто не поможет вам избежать наказания. Это происходило во времена Иисуса Христа. Когда Иисус Христос пришел на землю, в израильский народ, то Он обличал вот эту верхушку верховной власти, Синедрион, которая руководила вот жизнью израильского народа, говорила о них, что вы тоже не те дети. Если бы вы дети Авраама были, вы бы творили дела Божьи. Что вы порождение ехидны. А что касается Нового Завета, нашего времени, в котором живем мы, в котором я живу. И вдруг я вот осознал вот это, что же произошло. Матфея, Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стиха по 23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от твоего имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». И вдруг я осознал, что когда наступит этот момент в моей жизни, встреча с моим Господом, придется отвечать за свои земные дела, я могу оказаться среди этих людей. И я стал анализировать вот эту свою ситуацию. В то время, как моей болезни, в тот период я находился вот в этом, под тяжестью этих житейских, семейных, бытовых проблем, которые повлияли, скорее всего, на это мое духовное состояние. Но я умом и разумом этого даже об этом и не догадывался. Я считал себя человеком, если не праведным, то достаточно вот таким твердо стоящим на христианских этих вот догматах, основах. И даже дела какие-то, я считал, у меня есть. Но Господь показал мне вот эту сущность моего внутреннего этого человека духовного, которую может открыть только проникнув внутрь Дух Святой. И я просто был поражен. Я не мог допустить себя наяву, в жизни реальной, даже мысли что-то сказать плохое про Бога. Но оказалось, что внутри-то у меня совсем другое состояние. И это действительно только милость Божья, что в таком состоянии Господь, невзирая ни на что, открыл мне это. Значит, это было нужно не только для меня, я думаю, что и для вас, всех слушающих. И дальше я стал размышлять, идя в русле Божьего Слова. А если бы Господь не пришел? А если бы Он не пришел, Он мог вообще не прийти? И знаете, я нашел вот это подтверждение во многих местах. И вот это одно из мест, которое записано в послании Римлянам, в 9 главе, с 15 по 18 стих. «Ибо Он, Бог, говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Что в той ситуации Господь мог ко мне и не прийти. Ведь это милость, это суверенное действие любви Божьей, суверенное действие суверенного Бога. И от моего состояния, даже если бы я был, имел дела праведные, и они были угодны Богу, это не зависит. И дальше я стал, вникая в Слово Божие, двигаться дальше. А что бы произошло, если бы Господь не пришел? И я обратился к книге Иезекииля, 33 глава, с 11 по 19 стих. «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог». Это обращается Господь к Иезекиилю, пророку. «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего, праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения его от беззакония своего. Равно как и праведник, в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих, и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. А сыны народа твоего говорят, неправ путь Господа, тогда как их путь неправ. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив». Меня эти слова повергли в великий страх. Что они означали для меня в тот момент моей болезни, когда я этого еще не осознавал? Что моя самооценка, моего духовного состояния была завышена, и я реально не представлял и не знал о ней, что какое настоящее вот это вот духовное состояние сердца моего в данный момент – и что если бы дни мои были Господом предопределены и закончились в то время моей болезни, то я осознал ясно и четко, что в этом состоянии я бы навсегда потерял эту возможность находиться в присутствии Божьем. Меня ожидал ад и гиена огненная. И здесь я снова стал возопиять к Богу, а что же делать? Как же быть? Выход какой из этой ситуации, Господи? И Господь обратил меня вот к этим стихам. Они записаны у Марка в 14 главе, в 38 стихе. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Господь говорит, что каждое мгновение в нашей жизни мы должны находиться в состоянии молитвы и бодрствования. И тогда у нас есть шанс, чтобы по нашей просьбе начинается обоюдная работа наша, ту часть работы должны мы сделать, попросить об этом, согласиться со Словом Божьим. Тогда начинаются ответы и действия Духа Святого, когда мы в согласии приходим со Словом Божьим и вопием Господу, взывая о помощи. А как взывать о помощи? Что просить? Какие слова употребить? Об этом очень хорошо сказал царь Давид в 138-м псалме. В последних двух стихах. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Великий царь Давид, сладкий певец Израиля, настолько приближенный был человек к Богу, он понимал, осознавал опасность этого нашего, вот этого вот завышения, этой вот самооценки нашего состояния духовного. И он взывал день и ночь. Да красная нить идет через весь псалтирь. «Господи, зри не ли на опасном пути?» 118-й псалом. «Господи, наставь меня на путь правды». Если мы пойдем и будем следовать этому пути, осознавая, к чему можем мы прийти, к страшной, в общем-то, трагедии всей нашей жизни, и не попасть в жизнь вечную на небеса, то мы будем взывать, вставая утром рано, о прошедшей ночи, «Господи, зринь, на каком я пути, ложась спать вечером после дня рабочего, Господи, на каком я пути ныне, открой мне это». И Господь, и Павел говорит, апостол Павел, что неизменно вот это исповедание, вот это переживание приведут вас к тому, что у вас будет духовный рост через ваше покаяние. И сегодня я хочу, цитируя Библию, сказать с полной уверенностью, что по милости Божьей я не исчез. Мое свидетельство в ваше назидание – закончу словами царя Соломона, записанными в книге Притчей, в 3 главе с 1 по 7 стиха. Стих. «Сын мой, наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум свой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Будьте внимательны. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Вот причина нашей завышенной духовной самооценки. Наша мудрость человеческая. Вы понимаете, насколько мы склонны видеть в себе вот этих великих, великих божьих людей, святых людей, способных на многие великие дела? А часто оказывается, что на самом деле это не соответствует действительности. Но если у нас появляется вот это размышление, что вот эта наша мудрость может завести нас далеко, ибо мысли Бога не наши мысли, и пути Его – это не наши пути, то мы, по слову царя Давида, которое сказано в 110-м псалме, в 10-м стихе, начнем действовать и искать Божьей мудрости. А там сказано следующие слова. «Начало мудрости – страх Господень», то есть мудрости нечеловеческой, о мудрости Божьей, которая только одна может позволить нам находиться в правильном хождении перед Богом. И если этот страх, не страх перед Богом-деспотом, а страх потерять навсегда отношения с Ним и никогда не пребывать в присутствии Его, а в вечных муках, нас приведут вот к этим вот нашим исповеданием перед Богом, именно в страхе и боязни перед Ним потерять эти отношения, потерять Бога, то я вам хочу сказать словами того же царя Давида, записанными в 102-м псалме в 17-м стихе. «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его». Вы слышите, кому являет Господь милость? Кто жаждет, кто ищет Его, кто боится потерять Его. Да благословит вас всех Господь, чтобы Он словом свидетельства моего и кровью Анца закланного дал вам возможность обдумать свои пути и иметь спасение и жизнь вечную. Аминь.